Огненная матерь пламенной йоги. Нина Федоровна, пожалуйста.
Для изучающих живую этику с течением времени открываются новые грани духовного подвига Елены Ивановны Рерих, постичь которой в полной мере мы еще не в состоянии. Невозможно полностью осветить ее жизнь и всю глубину сокровенной работы космической, сказано о ней в «Гранях огней йоги». Огненная Матерь пламенной йоги явила миру собою истину нового учения жизни и была ее провозвестницей. Рукою и ногою человеческой ее утвердившей, огненным опытом своим запечатлившей провозглашаемую истину. Опыт был долог и тяжек и потребовал целой жизни. Она заложила основание новой, следующей ступени жизни, продолжив созидание эволюционной лестницы человечества, ступени, которые в прошлом закладывали те же великие учителя и их посланные. И то, что было заложено Спасителем мира 2000 лет тому назад, ныне в учении жизни нашло свое дальнейшее выявление и развитие в том же едином великом учении, старом как мир, но вечно новом, в новом понимании жизни. Дар ее человечеству велик, на сломе двух эпох и двух миров значение имеет совершенно особое. Неповторяемая и непостижимая миссия ее для обычного сознания. Миссия ее была сокровенной, и потому узнаете о ней, посланнице нашей, лишь после того, как она покинула землю. Раньше было нельзя, ибо знание это, доверенное людям, нарушило бы выполнение поручения. По мере течения времени будем давать все новые и новые сведения о ней, дабы знали все люди, кто была та, через которую дано нами, миру, великое учение огненной йоги. Конец цитаты. При жизни Елена Ивановна предпочитала оставаться за завесой, приоткрыть которую, считаясь с высокой мерой ее душевной деликатности и утонченности, непростая задача, писал Павел Федорович Беликов, биограф семьи Рерихов. Людей, непосредственно знавших Елену Ивановну и сотрудничавших с ней, было не так уж много. Они оставили нам свои дневниковые записи, воспоминания и переписку. Это бесценная информация о том недавнем, но уже легендарном времени, когда под руководством великих учителей, Рерихами и их сотрудниками закладывалось основание новой, грядущей эпохи, которой они готовили всех стремящихся принять ее. Особую ценность для нас представляет дневник Зинаиды Григорьевны Фоздик, ближайшей сотрудницы Рерихов. Она имела возможность непосредственного общения с Еленой Ивановной Рерих, была свидетелем ее скрытой от посторонних глаз жизни и деятельности в Америке, Индии, России и Монголии, вела с ней переписку. Важны для нас и записи Фрэнсис Руф Грант, американской сотрудницы, побывавшей вместе с Зинаидой Григорьевной у Рерихов в Индии, в Дарджилинге, в 1928 году, после их возвращения из Центрально-Азиатской экспедиции. В дневниках и воспоминаниях тех, кто знал Елену Ивановну или соприкасался с ней, запечатлен реальный земной образ. По воспоминаниям секретаря Николая Константиновича Рериха Шибаева, многолетнего свидетеля семейной жизни Рерихов в Индии, Николай Константинович и Елена Ивановна вели размеренный, трудовой, можно даже сказать, суровый образ жизни. Никогда не жаловались ни на какие лишения, совершенно не считались с ними. За долгий период времени, проведенный в доме Рерихов, я наблюдал всегда лишь степенную торжественность во всех их действиях и разговорах, а также чувство глубокого человеческого достоинства. Елена Ивановна не любила оповещания о себе, пишет Зинаида Григорьевна. Лишь с первых лет нашего сотрудничества, когда я близко сошлась с ней, я начала многое записывать с ее слов о ней, о ее детстве и юности. Будучи еще маленькой девочкой, она проявляла сострадание к больным и раненым птицам и животным, за которыми ухаживала. Записан трогательный рассказ о журавле со сломанным крылом, которого Елена Ивановна в детстве лечила и кормила. А Журка, как собачка, бегал за ней. Живя в имении, она вставала с раннего утра и ходила кормить всех птиц, лошадей, собак и коз. Все они ее знали, все к ней бежали. С юных лет в ней жило стремление к красоте в природе и гармонии красок. Рано проявился талант к музыке, и ей прочили большое будущее. Она любила рисовать, и безошибочное знание красок осталось у нее на всю жизнь. Позднее Николай Константинович ей первый показывал новую картину, ибо постоянно считался с ее художественной интуицией и тонким вкусом. Таково было начало их совместного сотворчества, которое продолжалось всю жизнь. О той громадной роли, которую Елена Ивановна играла в жизни, деятельности и творческих достижениях Николая Константиновича, следовало бы создать отдельную монографию, писал Шибаев. И я уверен, что со временем она будет написана. Во всех отношениях Елена Ивановна была ведущей, как это Николай Константинович изобразил на некоторых своих полотнах. Часто, занимаясь в своем кабинете по соседству со студией художника, где он работал над новыми картинами, я видел, как он отходил на несколько шагов от мольберта, чтобы примерить расстояние, и стоял, что-то обдумывая. Затем шел наверх и возвращался с Еленой Ивановной. Они смотрели вместе на незаконченное полотно и обсуждали его. Николай Константинович глубоко ценил и принимал во внимание малейшие советы Елены Ивановны. Бывало, что она подсказывала и какую-то новую тему, за которую всегда особенно горячо принимался Николай Константинович. «Нигде и никогда ранее или позже я не видел такой согласованности, взаимопонимания и единства устремлений. При этом их неустанный и напряженный труд всегда сопровождался трогательной заботой друг о друге». Такие отношения передавались и их детям. «Мы все были очень тесно связаны и всегда работали вместе». «Мы старались помогать друг другу, дополнять друг друга», сказал на одном из выступлений в Ленинграде Святослав Николаевич Рерих. «И я должен сказать, что в Николае Константиновиче, моей матушке и Юрии Николаевиче я имел самых близких помощников, друзей, к которым я обращался со всевозможными вопросами, возникавшими в моих поисках в искусстве». В письме к Павлу Федоровичу Белику в мае 1965 года он писал: «Сотрудничество Николая Константиновича и Елены Ивановны было редчайшей комбинацией полнозвучного звучания на всех планах. Дополняя друг друга, они как бы сливались в богатейшей гармонии интеллектуального и духовного выражения. Вы сами знаете, как возрастают наши силы от некоторых контактов, как обогащается и озаряется наш духовный мир, как разрешаются, казалось бы, неразрешимые проблемы, и все приобретает совсем особое значение». Из воспоминаний Зинаиды Григорьевны Фоздик. «Хочется собрать вместе те незабываемые дни и часы, а главное впечатление после каждой встречи с Еленой Ивановной и Николаем Константиновичем. Все это осталось в сознании, как чудесный букет из необыкновенных цветов, гармонии красок и любования ими. Все притягивало мысли и чувства, все зажигало сердце огнем радости, красоты и нового понимания жизни и сущности ее. Первые годы знакомства с Еленой Ивановной навсегда остались в памяти Зинаиды Григорьевны. Я дивно провела время, слыша чудный, мягкий, серебряный тембр голоса Елены Ивановны и глядя на спокойное лицо Николая Константиновича и слыша его мудрую речь, незабвенные часы. Она очаровательна в обращении, умеет всех приласкать, обнять, и вся она светится внутренней красотой. Кроме того, она обладает большой внешней красотой». Спустя годы Зинаида Григорьевна напишет: Елена Ивановна была красивой женщиной. Ее лучистые карие глаза, тонкие черты лица, улыбка, пышные волосы, каштановые с сильной проседью, румянец на слегка смугловатой коже, быстрая легкая походка – все привлекало в ней. Ее портрет работы сына Святослава Николаевича поразительно точен. Ее интеллект и высокая духовность были в полной гармонии с ее красотой. Она вызывала глубокое почтение к себе, и к ее советам прислушивались американские художники, писатели и ученые, с которыми встречались Елена Ивановна и Николай Константинович. Внешнее впечатление, благополучие, специальные удобства никогда не привлекали Елену Ивановну. Роскошь была ей противна. Во всем она искала красоту и учила находить ее, настоящую красоту, а не блеск мишуры. Она обладала исключительным вкусом, любила чистые, благородные цвета, любила бирюзу, браслеты с бирюзой американских индейцев, носила их почти всегда. Была ярым врагом пошлости и вульгарности во всем, больше всего в искусстве, музыке, в личной жизни, разговоре. Сурово осуждала эти качества. Но также понимала и считалась человеческими слабостями. В тех же, где еще теплилась искорка сердца и желание стать лучшим, она помогала им и поддерживала сочувствием и советом. Духовное руководство Елены Ивановны началось с небольшой группы американских сотрудников музея Николая Рериха в Нью-Йорке. С ними шла постоянная переписка. Некоторые из них неоднократно приезжали к ней в Индию. В письмах к сотрудникам содержатся многочисленные ответы на вопросы по живой этике и рекомендации как духовного, так и личного характера, а также трогательная забота и любовь к каждому из них. Все наставления Елены Ивановны, обращенные конкретным лицам, вместе с тем касаются многих людей, идущих тем же путем. Эти чудесные сердечные послания – для ищущих навечно останутся путеводными вехами в истории рериховского движения. Изучая письма Елены Ивановны, видно, насколько осторожно, шаг за шагом, вела она своих учеников по нелегкому духовному пути, никому не навязывая своего мнения и ценя самостоятельность и свободу выбора личности. Она всегда с готовностью отвечала всем стучащимся. «Не люблю учить, но только передавать знания», – писала она одному из своих учеников, Борису Николаевичу Абрамову. Фрэнсис Грант, профессионально занимающийся журналистикой, был дан совет о несении агни-йоги миру посредством статей на каждом этапе. «Не нужно бояться цитировать, говорить о психической энергии, о новой философии на Востоке, о новых болезнях и их лечении». Обо всем нужно писать в статьях. Статьи повсюду. Каждая статья дает тему, которую можно взять. Нужно цитировать учение, доносить его до людей, чтобы развить заложенные возможности. Елена Ивановна говорила об абсолютной незаменимости каждого сотрудника, о ценности работников, пишет Фрэнсис Грант. «Мы должны больше времени уделять чтению, работе с учением, чтобы усваивать его и наполнять реальность красотой». Из дневника Зинаиды Григорьевны Фоздик. «Елена Ивановна предложила мне сказать всем нашим сотрудникам в Нью-Йорке по поводу всех совершенных нами ошибок, что мы должны забыть о них, учась на них и начать все заново. И чтобы мы не молчали, если видим промахи и ошибки со стороны наших сотрудников. Я буду просить других наблюдать за мной и говорить мне, в чем я не права. Также и я могу поправлять их». Елена Ивановна просила нас упомянуть, что более всего она осуждает самомнение и тщеславие. Говорила, что у каждого в будущем будет свое назначение, ибо будет так много деятельности, что никто не будет центральной фигурой, а всякий будет исполнять свое дело. Елена Ивановна и Николай Константинович сегодня сказали мне, что настоящая аристократия – это не тот, кто богат, владеет собственностью и состоянием, но по-настоящему великие люди. Они надеются, что мы в Америке поймем, что не надо прибегать к каким-то особым приемам для привлечения богатых людей. Да, их надо приближать, но только если они принимают идею общины и желают работать для общего блага. «Говорили о моих недостатках», – пишет Фрэнсис Грант. «В работе необходимо должны присутствовать красота, культура, сознательность и соизмеримость. Не нужно преувеличивать значимость малых обстоятельств, но постоянно чувствовать руку водящую учителя, решение каждой проблемы доводить до конца. Нужно вдохновлять каждого, заботиться о каждом, оберегать, защищать, больше бывать вместе». Елена Ивановна говорила о мастере Ракоци, о мастере Сераписи и великом Платоне, об огромной изоляции Блаватской. «Впредь, по слову Владыки, никогда учение не будет нести один человек, всегда группа». Как шла дальнейшая духовная работа над качествами ближайших учеников Елены Ивановны, видно из писем, адресованных одновременно всей группе американских сотрудников. «Последнее время очень много думала о всех наших членах круга, еще и еще раз убеждаясь, насколько все незаменимы и нет лишних», – пишет Елена Ивановна. «И не мудрено, ведь собирал их Владыка. И как легко при подобных условиях достичь полной согласованности, обеспечивающей победу во всех направлениях. Но сердцу моему чуется, что есть что-то, мешающее этому объединению. Как же помочь этому? Конечно, решение одно – пониманием учителя и учения не головою, но сердцем». Следовательно, нам нужно обратить внимание на развитие сердца, на развитие нашего сердца, на этот изумительный орган, вмещающий в себе в своих многочисленных центрах весь синтез накоплений, все творчество и всю психожизнь. Без развития центра сердца мы бесплодны. Нет творчества психожизни, нет жизни в высших сферах и недоступен венец Архата. Только сердцем можем мы приблизиться к сознанию учителя Архата, ибо его сознание в сердце. Без этого понимания невозможно продвижение. И далее в том же письме. «Теперь, любимые, еще один общий и особо верный совет. Прикладывать учение прежде всего к себе, иначе останемся на той же ступени». В следующем письме идет призыв к борьбе со своими несовершенствами. «Мы уже почти научились любить препятствия и знаем, что препятствия, зовущие весь огонь духа к битве, действуют как творческое начало. Мудрость древняя говорит: призови срок битвы, не уклонись от препятствия. Там, где уклончивость, там не спасение, но лишь задержка. Родные, мы должны привыкнуть к постоянной битве и полюбить ее, ведь каждый атом космоса бьется. Закрепив одну победу, мы должны быть уже готовы к следующей, еще большей битве, ибо по мере роста сознания наши действия тоже растут, и поле битвы становится шире и ответственнее. Во всем космосе происходит бесконечная битва, и мы все, видимо и невидимо, вовлечены в нее». Елена Ивановна предупреждает о надвигающихся грозных событиях, противостоять которым можно лишь своим внутренним огнем. Разве не сверкают уже зорницы и не пробиваются грозные вестники пробужденного подземного огня? И мы, знающие о нем, должны неотложно трансмутировать свои внутренние огни, чтобы ассимилировать надвигающуюся огненную бурю, ибо лишь это даст нам устойчивость в битве. Начнем трансмутировать все наши энергии. Начнем с самой упорной энергии эгоизма, этого свирепого дракона самости со всем его хвостом, самомнение, властолюбие, жалкого себелюбия, обидчивости, раздражения, опасения, сомнения, и тому подобных украшений, и заменим крыльями утверждение единства, полной солидарности со всеми сотрудниками, признание иерархии, радостным утверждением дел данных. Владыка не устает повторять, ведь мы дали лучший доспех, потому если не хотят заменить старые привычки на сияющий доспех, доступ к башням закрыт. Тяжко мне это писать, но чую, что пора, иначе непоправимое произойдет. Видимость может временно оставаться та же, но невидимое и незаменимое уйдет. Елена Ивановна вновь и вновь призывает сотрудников к самосовершенствованию. Постоянно приводит слова из книг учения живой этики. Великий учитель указывает на качества, которые при заложении новой ступени не должны более гнездиться среди сотрудников. Именно властолюбие, самомнение, себелюбие, подозрительность и легкомыслие. Огненными буквами занесем в сердце осуждение владыкою стремление к властвованию. Также следует постоянно помнить о губительности раздражения. Раздражение делает ваш сосуд хрупким. В Агни-йоге указан яд раздражения и все его последствия. И мне было показано, как этот яд выедает драгоценное отложение психической энергии. А что может быть достигнуто без накопления психической энергии? Скудоумие и уничтожение будут уделом. Основная мысль Елены Ивановны, отраженная во многих ее письмах, – единение между учениками, без которого невозможно сотрудничество, а следовательно и приближение к иерархии света. «Родные мои, сердцем прошу, отбросьте всякую мысль самомнения, всякую мысль о значительности вашего приношения. Слишком грозное и ответственное время перед нами. Что может быть выше и прекраснее сотрудничества на великое культурное благо народов?» Елена Ивановна постоянно напоминала своим сотрудникам о той огромной ответственности, которая возложена на призванных к великому строительству, приближающему небывалую новую эпоху. Умоляю вас, родные, всегда помнить, что то, что другим вполне можно, то нам нельзя. Нам предъявлены совершенно другие требования не только владыкой, но и людьми, смотрящими на вас, как на образец всего высокого. Особо строго будут они судить вас и не простят вам своего смущения и разочарования в учении, которое не смогло переделать природу, получившего его. Переписка Елены Ивановны, начавшаяся с небольшой группы американских сотрудников, постепенно перешагнула за пределы одной страны и достигла 140 корреспондентов. Среди них были члены Латвийского и Литовского общества Рериха, Харбинская группа по изучению живой этики под руководством Бориса Николаевича Абрамова, группа Екатерины Инги, издатель журнала «Оккультизм и йога Асеев», Валентина Дудко и многие другие лица. «Особая и необычайная деятельность нашей вдохновительницы», писал о Елене Ивановне Николай Константинович Рерих в статье «Лада». «В разных странах целые очаги питаются ее помощью, прилетающие на крыльях аэропланов. Она всегда спешит с помощью. Ждут слова, утешения, утверждения и пояснения. Велика радость давать народу широкое мировоззрение, освобождать от суеверий и предрассудков и показать, насколько истинное знание есть путь прогресса». Елена Ивановна Рерих под руководством учителя развивает способности ясновидения и яснослышания, о чем свидетельствуют ее собственные записи. В них говорится о постепенном, длительном и сложном процессе настройки ее организма на восприятие тонких вибраций. Особенно много сведений о духовной работе Елены Ивановны на тонком плане, ее решительных устремлениях подготовить человечество к новой эре мы находим в ее письмах последних лет жизни. Из письма к Екатерине Инге, сентябрь 1950 года. Живу радостью, что подходит время, когда узнавание надземного будет реальной наукой. К тому устремляет людей Армагеддон и все бедствия, ими вызванные. Беседуйте с учениками о тех великих переменах, которые произойдут в сознании людей, когда приоткроется завеса, отделяющая нас от мира надземного, когда люди смогут получить доказательства наглядное о надземной жизни путем особой телевизии. Из другого письма Косееву. «Часто думаю о будущей работе. Лет мне много, но проживу достаточно, чтобы заложить основание института изучения новых наук и прежде всего психической энергии». В августе 1952 года Елена Ивановна пишет Дудко. «Собрала страницы о мироздании. Сейчас должна собрать страницы о центрах. Очень нужны эти страницы. Они дадут понимание физиологии духа, которую необходимо осознать и начать изучать. Нельзя оставаться еще на одну манвантару двуногими, как охарактеризовал Ладыка Будда наше человечество». Некоторые полагают, что эволюция творится столь высшими силами, что человеческое усилие бесцельно. Читаем в письме к Борису Николаевичу Абрамову. Такое заблуждение полно пагубных следствий. Люди должны быть соучастниками эволюции. Люди должны напрячь добрую волю, чтобы присоединить к потоку высших энергий и свои накопленные силы. Человек не может быть безучастным в отношении совершенствования жизни. Человек, как страж усовершенствования, должен стоять на дозоре. Во многих письмах Елены Ивановны имеются сведения о ее сотрудничестве с силами света. Из письма к Зинаиде Григорьевне Фоздик, 1951 год. «Сейчас немного ожила, но напряжение мозгового центра еще велико. Кроме того, и космическое сотрудничество распространяется в моем случае и на сдержание и тушение деятельности подземного огня. Можно ожидать новых землетрясений». А это письмо с небольшими изменениями или дополнениями было отправлено сразу к нескольким корреспондентам. «Последние 3-4 недели я чувствовала себя исчерпанной, особенно после взрыва водородных бомб. Их воздействие на низшую сферу тонкого мира было ужасным. Многие из слоев были полностью уничтожены. Необходимо воссоздать новую сферу, приемлемую для приходящих с Земли. И такое строительство берет время, и мало духов, которые могут принимать участие в такой спасительной и неотложной работе. Приходится сотрудничать усиленно, и должна признаться, что страшно устаю от такой выдачи моей энергии. Право, пора нашему человечеству осознать страшную опасность использования тончайших энергий на столь страшное разрушение, которое может завершиться неописуемыми бедствиями и даже полным уничтожением не только планеты, но и великими пертурбациями во всей Солнечной системе нашей. Все миры зависят и воздействуют один от другого. Тем более уничтожение такой развитой планеты, как наша Земля, может уявиться страшным ущербом для эволюции нашего человечества. Но кто думает об этом? И меньше всего так называемые просвещенные и ученые умы. Даже трудно вообразить себе, что представляло собой космическое сотрудничество с силами света. И как скромно при всем этом пишет Елена Ивановна о себе тем корреспондентам, с которыми намеревалась встретиться в России. «Опасаюсь, когда встретимся, вы очень разочаруетесь во мне. Очень уж я далека от всякой позы и страстно люблю простоту. Думаю, что вы даже усомнитесь в моем знании. Для многих нужна оправа, но у меня оправы нет». Но все же знание имею. И, конечно, оно мне дается. Я только научилась воспринимать мысли, мне посылаемые. Так что еще могу явить некоторую пользу своим знаниям. Страстно хотела бы встретить молодого человека, который бы понял новый подход ко всему бытию. но, вероятно, и это придет. И, несмотря на мой преклонный возраст, я еще доживу, чтобы поведать мое знание и то новое, что будет дано. Нужно передать и основы огненного опыта. Многие в конце нашего столетия будут подходить к нему. И одна из сестер Белого Братства явится моей заместительницей и будет проводить Агни-йогу в новых условиях и, может быть, более облегченных. Напутствие и указания из писем Елены Ивановны Рерих за последние годы. Зинаиде Григорьевне Фоздик. Родная моя, у каждого свой путь. И нельзя ожидать, чтобы все служили и работали однообразно и все вместе. Потому не огорчайтесь, что у вас так мало сейчас помощниц и сотрудников. Будем благодарны за каждую малую помощь. Но не будем ждать, чтобы люди взяли хотя бы часть нашей ноши на свои плечи. Полюбим именно ношу непомерную. Она скорее доведет до высшей ступени, при которой ноша эта еще возрастет, но тяжесть ее не будет уж так ощущаться, ибо когда все огни возжжены, то и силы, и умения возрастают даже не соответственно, но во сто крат. В следующем письме. Очень нужно, родная, беречь все материалы, журналы и газеты с отзывами об искусстве Николая Константиновича. Это самые важные нам документы, самая большая ценность для нас и истории искусства. Родная, соберите, что можете, и храните, как зеницу ока. В 1929 году в Нью-Йорке была сделана аудиозапись на пластинку отрывка из статьи «Радость созидания» из книги Шамбала, которую прочел Николай Константинович на английском языке. Спустя годы Зинаида Григорьевна обнаружила ее и сообщила Елене Ванне. «Очень радовались мы, что вам, родные, удалось найти и восстановить наговоренную Николаем Константиновичем пластинку», – пишет Елена Ивановна. «Услышать тембр любимого голоса – это не ли радость? Ценность этой пластинки велика». Это была единственная запись голоса Николая Константиновича, ставшая ныне доступной для всех его последователей. В ответ на одну из сотрудниц, приславшей подборку изучения о матери Агни-йоги, Елена Ивановна пишет: «Родная Зиночка, поблагодарите милую сотрудницу, приславшую мне выписки о матери Агни-йоги. Очень тронута таким ее трудом. Великий владыка очень одобряет ее труд и просит ее продолжать делать такие выписки. Труд ее пригодится в будущем при собирании жизнеописания моей доверенной и многовековой сотрудницы в моих трудах на спасение нашей планеты и человечества ее». Декабрь 54 года. Асееву. Нежелательно смешивание и объединение разных групп. Получается хаотическое представление о многих явлениях. Лучше предоставить им возможность развиваться самостоятельно, не пытаясь приготовить из них трудно перевариваемый винегрет. Одно из последних писем Елены Ивановны Рерих в Россию к Татьяне Григорьевне Рерих, жене брата Николая Константиновича, датированным 8 июля 1953 года. «Конечно, наше желание вернуться на родину и потрудиться на пользу страны осталось неизменным. Если можно было бы ускорить наше возвращение, была бы большая радость. Ведь мои годы велики, 75-й год, и так хотелось бы увидеть творение моего мужа на стенах музеев его страны. Физические силы мои тоже уходят, но духом я бодра, ибо, как и вы, верю в небывалый расцвет нашей Родины, и тоже мерещится долгий и заслуженный мир. Верю, что ей суждена полная победа над всеми недругами, и, как ни странно, не вижу больших столкновений. Космическая справедливость восторжествует, и наша страна выявит полностью свое значение. Наша страна нужна для равновесия мира. Россия находится под лучом. Мы ее охраняем, Сотрудничество ее с силами света очевидно. Это из письма Елены Ивановны к Святославу Николаевичу Рериху. В 1955 году окончился земной путь пламенной сотрудницы сил света. Она ушла внезапно, во сне, так же, как и Николай Константинович Рерих. Из письма Святослава Николаевича Рериха к Павлу Федоровичу Беликову. Елена Ивановна оставила около 300 манускриптов и записей, истинный кладезь мудрости. Но, конечно, все сводится к единому – самопознанию, совершенствованию истинного человека. Ибо все достигается руками и ногами человеческими. Удивительная была жизнь Николая Константиновича и Елены Ивановны. Как это нужно все собрать и бережливо донести. Сколько было у них знаний, широких, истинных. Мысль была свободной, радостной. Только и думали о благе всех, поверх всяких внешних условностей, всяких ветхих ограничений. Из письма Святослава Николаевича к Шибаеву. Елена Ивановна оставила мне свои писания и сама лично просила посмотреть, чтобы все сохранилось. И я временно все сохраняю, ведь мы только временные заместители. Но все же наша ответственность велика. Несколько лет спустя Святослав Николаевич Рерих пишет Павлу Федоровичу Беликову. «Сколько тоже осталось от трудов Елены Ивановны, весь ее опыт, духовные знания, кем и когда это будет полностью оценено и понято». Она являла собою пример того, как надо идти через жизнь именем Владыки, сказанной Елене Ивановне в «Гранях Агни-йоги». Знаем ли мы всю глубину и широту ее духовной жизни и формы ее космопространственной работы? Нет, и не можем знать, ибо для познания Высшего надо и свое сознание поднять на соответствующую ступень. Жертва ее велика и добровольна, правда, велика и награда, полное сотрудничество с Владыкой и участие в космической работе были плодами трудов этого самоотверженного духа. И все это делалось, не уходя от жизни. Святым и отшельникам прошлого было много легче. Они уходили от людей и от жизни, и в тишине гор и лесов, вдали от суетной жизни, творили свой подвиг. Но матери Агни-йоги пришлось стоять в самой середине жизни. Не было еще до нее на земле явления более высокого, ведь она была духом, завершающим свою эволюцию на этой планете. Ведь над ней, выше ее, по ступеням иерархической лестницы, стоял лишь сам Владыка. Эту теснейшую близость к Учителю Света надо понять. Матерь имела доступ к сокровищнице мудрости Владыки. Матерь имела возможность получать прямые и непосредственные указания и слышать голос его и видеть его. Она была соединительным звеном между твердыней и теми, кто в нее устремлялся. Она знала, она лишь одна на каждый вопрос получала конкретный ответ в должной и нужной форме. Ее записи заполнялись жемчужинами сокровенной мудрости, хранимой веками и выдаваемой через нее ко времени. Спасибо за внимание.